Это тема, которую можно озаглавить примерно так. Зависеть или управлять, или, возможно, контролировать, или быть под контролем. Но что эта тема означает? Почему она именно так названа? Дело все в том, что Бог дал человеку определенное право властвовать над этим творением, управлять этим творением, подчинять его себе. Это право было дано человеку еще в Эдемском саду, и отчасти это право у человека осталось до сих пор. То, с чем сегодня встречается человечество, компьютерная сеть, средства медиа, социальная сеть – это все произведение человеческих рук, человеческого разума, ради того, чтобы попытаться управлять природой, управлять обществом, управлять друг другом. Так вот, какова наша позиция здесь? Мы зависим от этого творения, мы зависим от этой системы, или же можем самих себя держать под контролем, пользоваться правом, которое дал нам Бог, не зависеть от творения, а творением управлять. Поэтому мой акцент будет не к тому, чтобы что-то запретить, хотя некоторые советы, возможно, я и дам, что действительно с чем нам и соприкасаться даже нельзя и не следует, не просто не полезно, и вредно. Но акцент в том, какую позицию занимать. Бог дал нам определенную позицию. Независимым быть. А пусть лучшие вещи этого мира зависят от нас. Мы должны ими править, а не они нами. Поэтому тема так и называется. Зависеть или управлять, или, возможно, контролировать, или быть под контролем. Одного человека однажды спросили: «У тебя есть аккаунт на YouTube? Ты выставляешь свои ролики?» Он отвечает: «Нет». «А Facebook посты?» Мне говорит: «И этого аккаунта нет». «Ну как? Как?» говорят, «нет». «Неужели в Инстаграме ничего невозможно найти от тебя?» Тот опять отвечает: «И там у меня ничего нет». Человек, слушающий такие ответы, с удивлением смотрит на собеседника и говорит, с чувством сожаления: «А что же тогда у тебя есть?» А тот, немало не смущаясь, дает очень простой, но очень внятный, очень хороший ответ: «У меня есть жизнь. У меня есть жизнь». К сожалению, ситуация зачастую такова, да? У нас может быть то, у нас может быть другое, у нас может быть третье, и мы можем думать, что это и есть жизнь, что мы этим живем, что в этом и есть определенный смысл жизни или даже жизненная необходимость. Но зачастую за всем этим я имею то, я имею то, я имею то, я нахожусь там, я нахожусь там, я нахожусь в тех сетях или в других сетях. Мы теряем само обладание жизнью. Почему человечество пользуется, что ли, компьютерными технологиями, компьютерными сетями? Почему люди желают общаться друг с другом, даже посредством техники? Потому что у каждого из нас, как у человека, есть определенная потребность, желание, зависимость. Или иногда это слово называют как слово «страсть», но в хорошем смысле этого слова, иногда и в плохом. Чаще это слово «страсть» употребляется, например, у православных, страсть как сильное желание, иногда как природное желание человека. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами порассуждали о некоторых наших потребностях, природных потребностях, которые есть у каждого из нас, о желаниях, которые есть у каждого из нас, о зависимости, в которую поставлен каждый из нас, о страсти, которая есть у каждого из нас. Почему она есть у каждого из нас? Потому что Бог определил человека быть именно таким. Итак, чтобы мы определились с некоторыми терминами, мы будем говорить о потребностях, о природных желаниях. Что это такое? Потребность – это наше сильное, конкретное желание. Например, желание кушать. Вот, вот это сильная потребность. Желание, чтобы тебя послушали, выслушали, вот это тоже достаточно сильное желание. Конкретное желание. Желание, чтобы тебя кто-то любил. Потребность необходима для нашего выживания. Без этих потребностей, которые есть у нас природные, мы не могли бы даже жить. Ну вот, например, бывает так, что человек в определенной болезни перестает испытывать чувство голода, потребность в пище. Ну, просто ему не хочется. Он не имеет потребности, и он в результате умирает от голода. Можно впасть в глубокую депрессию, в глубокое уныние, не имея потребности общаться с другими людьми. И человек иногда порою поражается, почему ему так тоскливо. Может быть, он свою потребность искать собеседника, искать того, кому можно что-то сказать, заглушил или потерял. Для чего еще важны потребности? Потребности дают нам мотив искать полноты. Нам хочется, ну, чего-то лучшего, чем я только что попробовал или то, что только что у меня было. Ну, примеры из семейной жизни. Начинает жизнь, молодая семья и жена, желая угодить мужу своему, готовит какое-то первое блюдо. Первое блюдо, возможно, получилось не совсем таким уж хорошим. Но радуется, потому что это их первое. А второе лучше. А потом еще начинает искать рецепты, узнавать не только у мамы, узнавать у бабушки, узнавать у подруг. Ну так, чтобы если уже гости пришли, так что уже было бы такое вот совершенство. Ну это такая физическая потребность, точнее удовлетворение физической потребности. А, допустим, потребность, ну, в спутнике жизни дает шанс человечеству на выживание. Потому что тогда, когда человек находит себе пару, создается семья по божественным законам, появляются дети, и человечество живет. Потребность необходима для выживания. И нам тогда, когда мы ищем, допустим, чего-то красивого, находим что-то прекрасное, хочется, ну, еще больше. И даже это касается не только внешнего, но и внутреннего. Допустим, потребности мотивируют нас искать полноты. Так может быть, ну, то же самое в семье. Люди влюбляются в друг друга, потом любовь становится несколько другого характера, более глубокой, более сильной, не такой пылкой, как раньше, ну, широкой и полноводной, как река, уже близкая к своему устью. Все более глубже, все более полнее. Мы желаем этого в разных сферах нашей жизни, в самых различных наших потребностях. Что еще можно нам сказать о наших потребностях? Я думаю, что иногда мы должны задать серьезные вопросы. Чего я ищу в моей жизни? Какие мои потребности? Какие это вопросы могут быть? Какую сильную потребность я действительно имею? Как я ее насыщаю? То, что я выбираю для удовлетворения моих потребностей, действительно для меня полезно, для меня самого. То, что я выбираю для удовлетворения моей потребности, это я выбрал какой-то путь своей жизни. Как далеко я зайду в этом пути? Как далеко я зайду в этом пути? Что это получается в нашей жизни? Ну вот, например, ну, молодой человек желает испытать чувство влюбленности в любви. Может быть, сначала влюбленности. Ему начинает кто-то нравиться. Может, сначала начинает нравиться одна сестра, потом другая, потом еще кто-то. И он испытывает свое сердце на истинность чувств. Какое чувство, ну, может быть сильнее? Когда он остановится? Куда он дальше пойдет в своих помыслах по этой дороге? Когда скажет себе «стоп», чтобы не блуждать своими мыслями, а задуматься над этими вещами, ну, более серьезно, так, чтобы не потерять себя самого. Или, допустим, желание быть красивым или красивой. Ну, достаточно неплохое желание. Ну, по крайней мере, каждый из нас тогда, когда выходил из дома, посмотрел на себя в зеркало, чтобы, ну, одежда была все-таки соответствующей, да? Не была неряшлива, не была грязной, не была, ну, тут уж совсем никуда не годящейся. Но куда мы можем идти в нашей потребности быть красивым? Просто желание красиво выглядеть, если пойти дальше, желание, чтобы на мне останавливались взгляды других, или у кого-то появляется желание, чтобы от меня теряли окружающие голову. Где эта дорога, да? Где этот край? Как далеко мы можем пойти, чтобы сказать «стоп» и остановиться? Раз, два, три, четыре. Четыре ключевых таких вопросов, которые должен честно каждый из нас себе задавать. Не рассказывать, может, кому-то другому, но рассказывать об этом Богу и честно отвечать. Но самое главное, у нас должно быть желание, нездоровое влечение преодолеть и стараться удовлетворять свои потребности так, как предназначил это Бог, а не так, как хочу это я. Итак, каждый из нас имеет определенные потребности, вложенные Богом. Я сейчас хочу, чтобы мы остановились на некоторых из этих потребностей. Бог создал этот мир очень совершенным. Тогда, когда Бог творил, каждый раз Он говорил, что вот, хорошо. Бог был удовлетворен от каждого дня творения. И общий итог, то, что создал Бог, было весьма хорошо. Вот такая оценка. И то, что было у человека от начала, качество его души, это было весьма хорошо, весьма правильно, потому что это сделал Бог. Это не просто сделали люди. Какие потребности были в человеке, мы рассмотрим с вами чуть-чуть позже. Но что можно о них сказать? Эти потребности производили в нас добрые стремления. Эти потребности соединяли людей вместе. Эти потребности, которые были еще в Эдемском саде, вели к чему-то чудесному, прекрасному, которое нас обогащало как людей. Я говорю «нас», хотя там были только всего два человека, но, в принципе, иногда мы и мечтаем, чтобы мы тоже были там. Потому что то, что тогда имели первые люди, касается всего человечества, и нас в том числе. Интересно то, что Бог нам дал, стимулировало в нас чувство открытия, чувство приключения, желание познавать, желание встречать что-то новое. И, конечно, вложенные в нас Богом потребности, они приближали нас к Богу. Так было усмотрено Богом. Я рассмотрю коротко семь потребностей человека, которые в нем есть от начала. Первая потребность – это потребность управления, потребность силы, потребность владычества, местописания. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют над рыбами морскими, над птицами земными, над скотом и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Это желание управлять природой. Не только природой, но управлять своими эмоциями, своим здоровьем, управлять своим благополучием. Интересно, что Христос вот это владычество, данное Богом людям, даже расширяет. Так написано, да? «Вот даю вам власть наступать на змея скорпионом, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Это Господь говорит о нашей борьбе с силами тьмы, с бесами, с дьявольскими силами. Дает нам определенное господство и дает нам право побеждать, но не быть в зависимости от них. Не так, чтобы они нам вредили, но чтобы мы выходили победителями. Или вот, например, касается управления нашим здоровьем. Тоже желание человека быть здоровым, желание обладать силой здоровья. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Человек был немощен, без силы, без надежды, а Бог ему дает силу через Духа Святого, через служение апостолов. Право, данное нам Богом. Вот какое оно широкое. Это неотъемлемое наше право. Началось в Эдемском саду и утвердилось потом. Другая наша потребность – это потребность в прекрасном, потребность в красивом, потребность в том, чтобы видеть красивое в окружающих, в окружающем мире и в самом себе. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла, приятное на вид». То, что люди видели вокруг себя, было действительно красивым. В каждом из людей живет глубокое чувство прекрасного, гармонии, желание достичь красоты, желание красоты увидеть, желание совершенствоваться в красоте. И это чувство от Бога. Следующая потребность – это потребность в труде. Место Писания. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог назначил человеку трудиться, потому что у человека была к этому природная склонность, природное влечение. Таким Бог людей создал. Вы знаете, тогда, когда смотришь на результат своего труда, человек получает чувство удовлетворения, радости. Будь это большой труд или маленький. Я иногда наблюдаю за детьми. Вот вчера в школе, где я тружусь, был арт-урок о искусстве, да? Дети что-то делали. Кто-то вязал, вот, кто-то делал мозаику, кто-то из дырочкой делал в черном листочке бумаги, чтобы получился контур какого-то животного. Вы знаете, какой был восторг? Я запутался, потому что стоило пройти по коридору, и как вокруг тебя сразу больше 10 человек, и каждый показывает, как красиво у него получилось. Да еще при этом есть желание узнать, у кого все-таки лучше или больше похоже. У детей, да, и у взрослых тоже. Человек сделал покраску, да, сделал, покрасил что-то, даже в церкви покрасил, вот, а потом смотрит на свою работу. Посмотрит, полюбуется, потрогает, рукой потрогает, погладит даже. Вот, ну хорошо получилось, да? Даже если его никто не замечает, все равно есть желание порадоваться и результатам своего труда. Это потребность, вложенная в Богом, и эта потребность дает нам реальное удовлетворение. Следующая наша потребность – это потребность в обществе, потребность в союзе с другими людьми. И сказал Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника». Пока я говорю только о помощнике, о том, что трудно быть одному. Интересно, что и как в случае того, что владычествовать, мы повторяем в этом природу Бога. У Бога такая природа, и Бог нам дал право пользоваться вот как бы этим элементом божественной природы. Так и здесь. В Боге мы находим тоже сильное желание. «Ликуй и веселись, дочерь Сиона. Вот я приду, поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Это одно из мест Писания, которое говорит о желании Бога быть в обществе человеков, быть в обществе людей. Даже когда сказано о небесном городе, написано: «Это скиния Бога с человеками, это место жительства Бога с людьми, и Бог будет там с людьми обитать, в союзе с людьми». И у каждого из нас есть потребность быть в союзе с окружающими людьми. Мы люди социальные. Еще одна потребность – потребность близости. Потребность сокровенной, в интимной близости – это тоже вложено Богом каждого человека. Она проявляется в свое время, в определенном возрасте, и Бог определил, чтобы она проявлялась и проявлялась правильно, в нужном направлении, в нужное русло и в нужном порядке, а не так, как порою думают люди. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». А дальше так написано: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет двое, одна плоть». Жизнь полноты в семье предназначена Богом, и нормально тогда, когда человек к этому стремится, и этого ищет. Следующая потребность – потребность в получении мудрости, потребность в обладании знанием. Эта потребность видна тогда, когда мы видим, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плод его и ела, дала мужу своему. Но я хочу посмотреть здесь сначала только на хорошее. Было желание что-то узнать, хорошее желание. Было желание приобрести мудрость. Просто человек пошел не по правильному пути. Он поспешил, он пожелал узнать что-то раньше, чем ему было назначено. Но это естественная потребность человека. Еще одно место в доказательство этого. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и у людей. Иисус преуспевал в премудрости. То есть нам Бог через Сына Своего дал пример, что тогда, когда мы преуспеваем в премудрости, в обладании мудростью, это правильно, это хорошо, это нормальное развитие. И последнее из нашего списка, хотя далеко не последнее из всех потребностей человека, это потребность в общении с Богом. Если мы посмотрим то, что происходило в Эдемском саду, мы видим, Бог дает заповеди людям. Учит их жить. Бог поручает дать имена животным. И Адам дает имена животным. Получается очень интересный момент. Адам и Бог вместе работают над решением проблемы. Общение с Богом – это не просто разговор. Это не просто Бог мне что-то сказал, я что-то послушал, я Богу что-то сказал. Общение с Богом – это тогда, когда что-то есть общее. Общий совместный труд. Вот, пожалуйста, общий совместный труд. Бог берет, показывает перед Адамом животных, проводит их перед ним, а Адам называет им, имена определенные дает. Так и в нашей жизни. Бог желает, чтобы мы трудились с ним совместно, чтобы дела наши, большие или малые, мы делали с ним совместно, под его руководством. Потому что вот это вот первое дело было под его руководством. Бог беседует в прохладе дня, открывает Адаму и Еве свои сокровенные тайны. Написано в Новом Завете так. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа». Не просто мы предназначены для общения, а сегодня даже в общении Сына Иисуса Христа мы с вами призваны. Один важный ключевой вопрос. Да, у нас есть эти потребности. И нам без них не прожить. Они неотъемлемая наша часть. Они помогают нам жить. Просто вопрос в том, под Божьим ли они контролем? Или в силе человеческих страстей. Кто контролирует мои потребности? Я с Богом ими управляю. Или мною овладевают страсти, и я не могу с ними справиться. Давайте сейчас посмотрим, как социальные сети порою могут извращать настоящие потребности человека. А дают некоторые заменители того, что нам действительно нужно. Дают нечто искусственное вместо естественного, вместо хорошего, вместо действительно здорового, здравого и полезного. О чем я хочу сказать? Вот одна небольшая загадка. Что вы видите здесь? Как по-вашему? Вот включите свою фантазию, братья и сестры. Что? Что?
Рамка с пчелами.
Брат, который занимается пчеловодством, да, и радуется о своем труде с пчелами, сразу заметил нечто для себя прекрасное, да? Ну, достаточно красивое, достаточно гармоничное сочетание красок, может быть, мозаика в окне, например, тоже можно об этом подумать. Это возбудитель проказы, возбудитель лепры под микроскопом. Возбудитель проказа под микроскопом. Знаете, тогда, когда однажды нам с молодежью пришлось совершать служение в лепрозории, первый вопрос был для всех нас, насколько это опасно. Мы поднимали много литературы, читали, узнавали, делали какие-то выводы для себя. Но потому что одно дело просто проповедовать на улице, а понимаете, другое дело идти к больным с проказой. Тут уже поневоле заставляешь себя подумать о том, от чего все-таки береться, как обезопасить себя самого, чтобы все-таки не заболеть. Тогда, когда мы собирали материал, попалась нам одна интересная статья. В Латвии по-моему, был Лепрозорий, где-то в Прибалтике. И там случился такой случай. Кое-кто из больных гноем из своих ран, он измазывал ручки дверей. Ради чего? Ну, ради того, чтобы еще кто-то заболел. Потом еще что? Еще интересно было о том, что тогда, когда проказа находится под интенсивным лечением, тогда, когда человек принимает сильные антибиотики, не в момент обострения, она практически не заразна. Только лишь долгое время опасно находиться с человеком, ну, в течение года, двух, трех. Поэтому прокаженных изолируют от общества. Но говорят, что был один случай, когда одна экскурсия в Америке из студентов, 24 человека было, группа из медицинского института, из медицинской академии, посетила один из лепрозориев, и они заболели все. Все 24. Кто и как, почему так случилось, трудно сказать. Братья и сестры, мы живем в мире, где грех очень активен. Сфера интернета – это та сфера, где грех очень активен, где активность греха, где активность зла возбуждается и становится очень и очень сильной. И об этом нам надо всегда помнить. Это место, где грех более активен, чем в другом месте. И нам надо распознавать все фальшивое, что мы там можем встретить. Нам мешает наша плоть, нам мешает сатана. И то, и другое, и тот, и другое, и плоть действуют удивительно похоже. Что они нам предлагают? Оба вместе. Они предлагают нам, что можно быстро решить вопросы, трудные для нас. Но правда временно. Об этом то, что временно, мы узнаем потом. Вопрос скуки, вопрос отторжения, вопрос депрессии, вопрос тревоги. Что еще они нам предлагают? И тот, и другой предлагают возможность быть в единстве и связи с другими людьми посредством собрания, посредством общения. Что еще? Временное облегчение от боли внутренних конфликтов. Если у кого-то возникает чувство разочарования, неудачи, неприятия себя, то и тот, и другой могут нам помочь на какое-то время исцелить это чувство. Ложно исцелить, но дать какое-то временное утешение. Стереть чувство разочарования, неудачи, чувство неприятия себя могут помочь получить чувство уверенности в себе, предоставить убежище, комфорт в этом мире, который такой неспокойный. Удивительно, что в социальной сети мы можем встретить все это, вот все вот эти вот, все вот эти вот предложения. Быстрые, но на самом деле недолгосрочные, насыщающие в чем-то, но потом приводящие нас к большей нищете, к большим проблемам. Если мы посмотрим тогда, когда первый раз человек претерпел искушение, это из Бытия, из 3 главы, змей подходит к жене, искушает ее, подлинно ли сказал Бог, обещает им, людям, очень высокие вещи. Не умрете, откроются ваши глаза, вы будете как боги, вы будете знать, что такое добро и зло. Отчасти он-то говорил то, что предлагал, то, что они могли увидеть и могли получить. Но он не говорил, чем все это закончится, что ждет в конце. Он не сказал о чувстве вины и стыда. Он не сказал о том, что нарушатся отношения в семье с мужем. Он не сказал о том, что они будут иметь смущение от наготы, что они больше никогда не будут иметь беспрепятственное общение с Богом, как раньше. Он не сказал, что придет чувство страха. Он не сказал, что итогом будет смерть, умирание, а потом смерть. А это все ожидало в конце. Так сатана действует и сегодня. Предлагает что-то временное, что-то быстрое, что-то побыстрее насытить, но дальнейшие шаги он скрывает. Но нам надо иметь мудрость, чтобы посмотреть, а что будет дальше, а что будет потом. По крайней мере, Писание помогает нам увидеть этот обман, увидеть с Божьей точки зрения. Давайте посмотрим на некоторые вещи. Рассмотрим опять вот эти вот 7 потребностей, присущих человеку, естественных потребностей, присущих человеку, и как они искажаются в социальных сетях. Как они искажаются тогда, когда человек соприкасается со сферой виртуального общения с другими людьми? Иногда то, что мы с вами встретим, это будет не полезно. Иногда то, что мы с вами встретим, это будет вредно. Иногда, может быть, будет нейтрально, но не приносящее определенной какой-то хорошей долгосрочной пользы. Человек в социальной сети очень любит тогда, когда собирается под его аккаунтом большое количество лайков или большое количество просмотров. Это дает чувство превосходства. Вот как раз эта внутренняя струна, потребность управления, потребность силы, потребность владычества затрагивается в этом человеке. Но человек может попасть в ловушку. На самом деле он не управляет чем-то, а он попадает в рабство к своему собственному эгоизму. Чем больше на моем аккаунте людей, чем больше мною восхищаются, тем больше я расту, но не в глазах Божьих, а в самих собственных глазах. Вторая опасность – то, что другие люди, которые находятся вокруг нас в виртуальной сети, они тоже имеют желание быть первыми, и чтобы кто-то другой был вторым, чтобы свое мнение утвердить, и чтобы мнение других с моим мнением, обязательно согласилось. Мы, находясь в какой-то группе, в каком-то контакте, общаясь где-то, вольно или невольно, принимаем мысли сообщества, которое нас окружает, и можем не заметить, как кто-то все-таки стал нами руководить. Вольно или невольно, но чужие идеи, чужие взгляды становятся нашими. Что еще? Откровенно, кто-то делает на этом деньги. Больше просмотров, больше дохода от рекламы. Кто-то имеет власть надо мною, и ради того, что я ставлю кому-то лайк, ради кого-то, что я что-то смотрю, человек от этого что-то приобретает. Но зарабатывать деньги, в принципе-то, и неплохо. Вот. Но давайте всегда будем иметь при себе такое мнение, что тогда, когда я ввязываюсь в какую-то идею в социальной сети или в интернете, не делает ли кто-то через это денег на мне? Вместо того, чтобы мною кем-то управлять, кто-то управляет и использует меня. Другая беда, которая тоже затрагивает именно эту струну, это потребность следовать за знаменитостями. Если знаменитость рекламирует какую-то одежду, какую-то обувь, какую-то вещь, то люди склонны следовать именно за знаменитостью. Одеваться, как он или как она, выглядеть, как он или как она. Тем более в сети эти лица часто и часто мелькают в самых разных местах. И если я больше на него похож, это значит, получается, я по иерархии определенно, я ближе к нему нахожусь. То есть у меня положение выше. Выше, 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 выше. Вот. И что? Да. Я на самом-то деле желаю силы определенной, желаю лучшей позиции, но попадаю в рабство к своему собственному «я», в рабство следованию за какой-то знаменитостью. И вместо потребности во владычестве, мы попадаем в какие-то сети. Конечно, у этого текста совсем другой контекст, прямой, да? Смотря в отношении нашей истории, оставив сети, последовали за ним. Нам надо часто оставлять свои сети. Не только сети, которыми мы что-то ловим, да, но и сети, в которых и сами можем порою попасться. Другая проблема – это потребность в прекрасном. Мы об этом с вами уже говорили. Что сегодня? Недавно слушал одну проповедь, она называлась «Проклятие Инстаграма». Там очень известный проповедник говорит о том, что сегодня люди стали фанатически зависеть от стремления к красоте. Сделать побольше своих собственных фотографий, своей собственной семье, приукрасить их и как можно быстрее – выложить в сеть. Как можно побыстрее выложить в сеть. молодежь выходит на природу, и вместо того, чтобы действительно любоваться прекрасными божественными пейзажами, начинают делать снимки, снимки себя самих на фоне пейзажа. Вы знаете, иногда я попадал в такие ситуации и оказывался в таком каком-то большом смущении. Мне хочется сказать, посмотрите вокруг, как красиво, какие величественные горы, какое красивое небо. Да, потом вы посмотрите это на экранах своих смартфонов всего лишь один, два раза или три раза. Но сейчас время остановиться, подышать свежим воздухом, полной грудью. А люди выходят в поход, и вместо того, чтобы наслаждаться походом, занимаются непрерывным фотографированием. Ученые говорят, что есть сейчас в человеке так называемый селфи-синдром или нарциссизм. Это слово означает самолюбование. Есть одна интересная легенда о том, как один очень красивый человек был настолько красив, что любил любоваться самим собою. Но это языческая легенда, вот боги его за это превратили в прекрасный цветок, который называется нарцисс. Вот отсюда вот такое название. Но тогда, когда люди сегодня говорят об этом, говорят о том, что это действительно болезнь. Болезнь на уровне, ну, психологии человека. Вот нарциссизм, конечно, больше всего проявляется в желании, ну, показать себя. Следующий момент. Потребность в труде. Ну, конечно, тогда, когда кто-то находится в социальной сети, развивает свой аккаунт, он очень-очень много и очень серьезно трудится. Но давайте вспомним о том, что тогда, когда люди трудились над идолами, они тоже сильно трудились, они затрачивали громадные силы. Несколько моментов есть в Писании, где описывается труд человека по созданию идолов. Люди помогают друг другу, кузнец помогает плавильщику. Вот. Один вырубает дерево, другой делает из него идола, третий собирает дрова, четвертый перед этим дрова нарубили, кто-то разводит костер, кто-то печет пирожки, эти пирожки кладет перед статуей богини неба, приносит жертвы, целое общество и напряженный труд. Ради чего? Ради общества, ради Бога? Нет. Ради того, что вовсе человеку не помогает, а вредит. Другая сложность, другая проблема. Мы должны постараться уметь видеть цель своего труда с точки зрения вечности. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Господь, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Можно затратить сотни часов для совершенствования своего аккаунта, своего представительства в социальной сети, и вместе с тем, куда было бы полезнее выделить 2, 3, 4, 5 часов из этих затраченных для того, чтобы прийти к больному человеку и чему-то ему помочь, для того, чтобы брату или сестре в церкви помочь разрешить какую-то трудную проблему, которую он не в состоянии разрешить сам. Какое дело более полезно с точки зрения вечности и будет иметь цену там, а не здесь, на земле? Тут надо определиться, где мое время и где мои силы. Потребность в труде благородная, превращается в нашу зависимость от того, чтобы постоянно-постоянно совершенствовать свое представительство перед другими людьми. Да хранит нас от этого Господь. Потребность в обществе, в союзе с другими людьми. Это, пожалуй, наиболее сильный момент в социальных сетях. Но здесь есть некоторые моменты, на которые надо обращать внимание. Первый момент. Человек желает иметь много виртуальных друзей, много виртуальных связей. И чем больше, тем лучше. Вместо налаживания нескольких крепких и сильных. Гораздо полезнее и лучше будет провести время с семьей, с родителями или с детьми. Иметь более крепкую связь с близкими людьми, с теми людьми, которые в церкви, с теми, которые виртуальные далеко от нас. Их много, но те связи слабые. Каждая из них как слабая паутинка. Но лучше иметь прочные цепи, связывающие нас с близкими нам, с теми, кто нам действительно нужен и кому нужны мы. Другая сложность. Тогда, когда мы шлем друг другу короткие сообщения в общении, и очень короткие, во многих мессенджерах они ограничены определенным набором знаков, существует проблема. Мы на самом деле меньше понимаем другого человека, потому что то, что он пишет нам, это очень коротко. И мы не знаем контекст всего того, что он нам написал. Раньше люди писали друг другу письма, а сейчас прочтешь какое-то сообщение, и если не знаешь его контекста или не понимаешь его до конца, то поймешь человека совершенно неправильно. Другая сложность. В виртуальной сети, в социальной сети человек имеет контакт зачастую не с реальной личностью, а с выдуманной, с образом, который человек себе придумал и поместил свой образ в социальную сеть. Это удар по настоящему союзу с другими людьми. Получается союз с выдуманным человеком, а не с реальным. Кто-то этим может удовлетвориться. Да, конечно, хорошо попросить кого-то о помощи, узнать о жизни, ну, кого-то другого, но с другой стороны. Насколько реален и прочен этот союз? Еще одна трудность, еще одна проблема. Социальные сети не предполагают выражения сокровенных чувств или серьезных мыслей. Слишком все быстро, слишком все коротко. Да и кто будет до конца серьезное и сокровенное открывать перед другими? Письмо, да, в письме можно сказать, можно раскрыть свое сердце близкому человеку. Но посмотрите, получается связи много, а сокровенности глубины очень и очень мало. Положительный момент хочу один сказать. Человек, допустим, тогда, когда оформляет посты о себе, ведет личный открытый дневник, у него есть возможность выразить себя, найти какие-то приемы, хорошо помогающие выражать его мысли, так, чтобы другие люди его поняли. Но чем увлекательнее и разнообразнее становится для него его виртуальная жизнь, виртуальное представление себе самому, тем больше он от интернета зависим. То есть здесь и другая сторона, ну такая пагубная все-таки сторона. Потребность в обществе, потребность в союзе с другими людьми порой заставляет нам подумать, а действительно ли я в союзе? Или, может быть, социальная сеть, по сути дела, разобщила меня с окружающими. Потребность в близости сокровенной, в близости той, которую позволил иметь Бог в семье, между супругами. Социальные сети, интернет, он играет на этих струнах. Флирт. Общаются люди друг с другом, делая комплименты. Делая комплименты иногда со скрытым контекстом, иногда с открытым каким-то. Получается заигрывание. Может быть, человек и не намерен дальше развивать какие-то серьезные отношения, но это заигрывание губит душу, потому что каждый из нас, ну, готов мыслить больше, нежели он слышит. Ну, приведу один пример. Люди в последнее время часто друг другу пишут или короткие сообщения, или общаются друг с другом при помощи смайликов. Ну, быстро, хорошо, удобно, но опять без контекста может быть непонятно. А иногда может чему-то повредить. Ну, предложил один брат одной сестре, это, кстати, не тот набор смайликов, который я сейчас буду иметь в виду. Вот, одно дело, чисто это было по служению, по важному церковному вопросу. А сестра ему отвечает, всего только два слова, значит, sorry и потом next time. И три смайлика между этими словами. Смайлик обозначающий улыбочку, смайлик, обозначающий смущение, там красные щечки, и смайлик, обозначающий надежду на будущее. Вот, сердечко вот такое держит и вперед горит, да? Вот. Ну, что она имела в виду? Я очень рада, что ты мне это предложил, вот, но я очень смущена от того, что сейчас я не смогу это сделать, вот, и постараюсь сделать это в следующее время. Вот это расшифровка, расшифровка вот этой серии из трех смайликов. Вот, ну да, это расшифровка, но, к сожалению, струны нашей души в потребности, в близости, они гораздо сильнее. И лукаво на них так может сильно сыграть, что брат прочитает совершенно иначе. Совершенно иначе. Я рада тебя видеть. Ну, очень сожалею, что каждый раз, когда я тебя вижу, я сильно смущаюсь. Но, может быть, в будущем у нас все будет хорошо. Одна и та же надпись, но совершенно разный контекст. А теперь представьте себе, что жена смотрит в телефоне и находит эту серию картинок и спрашивает, что она имеет в виду и что она хочет. Но я теперь говорю о семейных людях. Да, и возникла какая-то трещина. Братья и сестры, мы должны думать о других. Нам в наших смайликах все может быть понятно. И мы в наших смайликах можем не увидеть ничего предосудительного. Но враг души человеческой может так взыграть на струнах, что появятся у человека мысли, которые он остановить уже будет не в силах. Дальше. Тогда, когда человек активно впитывает информацию из виртуального мира, из мира интернета, тогда, когда он видит, что можно легко сходиться с одними людьми, бросать, сходиться, то наносится серьезнейший удар по семье, по божественному институту семьи, потому что семья – это серьезно, это раз и навсегда, и на всю жизнь. Мир этому совершенно не учит. Если ты эту идею от этого мира услышишь 100 раз, то в конце концов твоя душа как губка эту идею впитает, и у тебя появится сомнение, а может быть все-таки сделать так. Другой момент. Момент то, что люди, ну, я коснусь несколько другого вопроса, тогда, когда человек увлекается сериалами, ну, любовными, допустим, сериалами, или, как их называют, мыльными операми. Иногда там любовь до такой степени романтична, до такой степени красива, но не совсем так, как в реальной, как в настоящей жизни. И человек хочет это увидеть в реальности, а в реальности не получается, потому что любовь в реальности – это зачастую страдание. Это гораздо глубже, чем он видит, ну, в каком-то фильме. И я знаю случаи, когда люди впадали в глубокую депрессию от того, что его муж или жена не способна на такие романтические чувства и приключения, как он видел там. Удар. Удар лукавого потому, что действительно ценно для человека. Проблема возвращения забытых чувств. Но это больше касается более взрослого поколения. Тогда, когда возникает трудность в семье, бывали случаи, кто-то в одноклассниках находил или школьного друга, или школьную подругу, тогда, когда у них еще в школе была какая-то влюбленность. Эти чувства забыты, эти чувства остались в прошлом. Ну, из-за того, что человек неразумно к ним возвращается, особенно, может быть, в какой-то напряженный момент его жизни, они вспыхивают. Вспыхивают до такой силы, до такого огня, что собственная семья разрушается. Есть такие случаи, к сожалению, очень часты. И это не какое-то исключение, к сожалению, это достаточно частое событие. И последний момент – это проблема порнографии и зависимости от нее. Попасть в эти сети чрезвычайно легко, а выпутаться из них очень трудно. Сначала человек может оправдать себя. Я смотрю совершенно невинную сцену, а затем ему хочется посильнее, а потом еще посильнее, а потом еще посильнее. Это как наркотик. С легкого на тяжелое. Так и здесь. От чего-то, ну, романтически привлекательного к более и более жесткому и безнравственному. Такова природа плоти человеческой, такова природа человеческих страстей, таково действие врага человеческих душ. Он дает сначала красивую приманку, а потом затягивает так глубоко, что выплыть уже очень и очень трудно. Другая потребность, это же самая потребность близости. Хочу напомнить вам, что мы все-таки выбираем. Лайки временные, поспешные, скорые, или же настоящую любовь, которую предлагает Бог. Момент получения мудрости. Проблема. Какая здесь есть проблема? Проблема интернета в том, что очень много информации. И человек, получая информацию из одного, из другого, третьего, из четвертого источника, перестает ее анализировать. Он начинает пассивно воспринимать идеи и вещи. Его мышление слишком упрощается. Есть такое понимание, что человек активно воспринимает информацию тогда, когда вдумчиво размышляет над каким-то текстом, над каким-то словом, в течение 20 минут. При особом напряжении это время можно увеличить или необходимо отчасти менять тему. После этого он начинает воспринимать информацию, уже не думая на ней, не анализируя, не становясь на страже своего собственного сердца. Чем опасен серфинг по интернету? Это тогда, когда с одной ссылки на другую, на третью, на четвертую человек очень быстро перескакивает. Тем, что он хватает такой объем информации, что уже впитывает ее, совершенно не анализируя. Постоянное желание сменять образ, сменять какие-то картинки, вместо того, чтобы просеивать критически через размышления перед Богом. Полезно или не полезно, правильно или неправильно, верно или неверно. Последняя потребность – это потребность в общении с Богом. Зависимость от интернета сужает наши духовные горизонты. Там все просто, чрезвычайно просто, и чем проще, тем лучше. А с Богом глубоко и серьезно. Место Бога занимают идолы в нашей жизни. Они руководят нами, они насыщают нашу душу. Тогда, когда человека лишают возможности выйти в сеть по различным обстоятельствам, он испытывает душевную боль, настоящий дискомфорт. То есть начинает действительно духовно страдать. Это уже говорит о серьезной зависимости. Он потерял общение с Богом и нуждается в общении с идолами своего сердца. И если это общение разрезать, то у человека действительно беда. Ну и следующий момент, это, конечно, очень серьезный момент. Чем больше времени ты проводишь в социальной сети ради удовлетворения не конкретных каких-то твоих нужд, вполне определенных, а ради себя самого, у тебя не остается времени для Бога. Идол – это все то, что занимает место, предназначенное для Бога. Коротко. Какие шаги необходимы для того, чтобы нам контролировать то, что пытается контролировать нас? Сначала некоторые ключевые стихи о контроле. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Бог говорит, что в этом мире всегда будут соблазны. Другой момент. Состояние зависимости от чего-то или от кого-то. Бог предназначил нас быть свободными. Но тогда, когда вы были язычниками, выходили безгласным идолом так, как бы вели вас. У вас было к этому рабское влечение. Ваша воля была связана. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. Или, например, здесь. Ревнуют по вас нечисто, а хотят отлучить, чтобы вы ревновали по них. В прямом контексте это сказано об лжеучителях, которые пришли в Галатийскую церковь. У них что-то было, свое учение, свои какие-то достижения. И они хотели этими своими достижениями похвастаться перед другой церковью, чтобы показать себя. Что-то похожее происходит, правда, в другом ключе совсем и в социальной сети. Кто-то ревнует о нас так, чтобы мы были похожи на них, чтобы мы испытывали дискомфорт от того, что у них это есть, а у нас этого нет. Но зачем нам от них зависеть? Даже в церкви мы свободны от чего-то подобного, тем более от мирского. Дети, храните себя от идолов. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Потом эта мысль повторяется несколько иначе. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Всего испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира во всей полноте, да, светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Необходимые шаги. Я предлагаю следующий вариант. Надо каждому определять список сфер, где данное Богом право контроля мы с вами теряем. Там. В этой нашей потребности, в этой или в этой нашей потребности я уже начинаю быть зависим. Определить список лжи, который человек, который я говорю сам себе, чтобы оправдать мое увлечение этим. Все делают это. Я не смогу остановиться всегда, как только захочу. Я все равно не смогу это преодолеть. Другая крайность, другая противоположность. Не следует быть таким щепетильным, чтобы искать библейские принципы, например, в моем нахождении в интернет-пространстве. И другие шаги могут быть, и другие самооправдания. Еще что необходимо? Определить список того, что действительно прекрасно и что действительно хорошо перед Богом. Знать это для себя. Это не значит, что написать это на листочке бумаги. Это значит иметь это в своем сердце. Если попался в какую-то сеть, исповедуйся, кайся, ищи, стучи, находи выход из положения, возрастай в мудрости, в знании, в понимании. Будь ближе к Господу, вооружайся для духовной борьбы, зная, что эта борьба не прекращается ни на минуту, и старайся иметь контроль за своими мыслями. Прекрати кормить свою плоть всякого разного рода нечистыми вещами. Но если касаться более конкретного, то определить определенные принципы для себя самого, которые помогут мне понимать, что я контролирую, а не меня контролируют. Определить время пребывания в интернете. Знать, что я могу находиться там строго определенное время, а одергивать свою руку тогда, когда я хочу побыть там побольше. Работать целенаправленно. Знать, что мне нужно от того места, где я нахожусь. Какую цель я преследую. Что мне действительно надо. Чтобы действительно брать только то, что полезно. Быть в сети в открытом. Не прятаться за аватаром, за своим ником. Открытость, она обезопасит и тебя самого от всего того, что может, ну, побудить тебя к чему-то недоброму, нехорошему. Другой важный момент – быть открытым своим ближним при работе в сети, при работе за компьютером. Даю всем совет. Хорошо тогда, когда ты в сети находишься в общей комнате, тогда, когда все могут посмотреть у тебя через плечо, где ты и что ты там делаешь. Если нужно написать какое-то секретное письмо, секретное послание, тайное от других, пиши это как письмо. Практикуйте воздержание от сети. Воздержание – это как пост. Ну, если не можете справиться, назначьте, например, определенный день. Четверг, один день в неделю, или, может быть, для начала один день в месяц, когда попробуете жить совершенно без доступа в сеть. Может быть, вы получите через это очень-очень большое благословение. Конечно, это не весь перечень необходимых шагов, их гораздо больше. Вот. Ну а сейчас пришло время для нас помолиться, мы будем молиться после каждого нашего урока. И я хочу, чтобы мы после этого семинара и сейчас, после того, что услышали, не просто проверили, а и выбрали для себя тот путь, который правильный, и свернули именно на этом пути, да? А наших путей человеческих, их великое множество, но чтобы мы не шли по ним. Аминь.